Приветствую, дорогие. Пасхальная неделя еще идет. Мы уже отпраздновали Пасху, но еще до сих пор и в церквях напоминают об этих событиях. И я бы хотел предложить нам прочитать место из послания евреям, которое обращает взор новозаветных верующих к ветхозаветной Пасхе. Если у вас есть Писание, давайте откроем его на послание евреям, 11 главе, из 24 текста мы прочитаем. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Аминь. Есть такое мнение, что в Ветхом Завете люди спасались благодаря жертвам. Жертвам, которые они приносили в храм, приносили жертвы, покрывались грехи, и таким образом они получали спасение. Что вера – это удел Нового Завета. В Ветхом Завете все регламентировано. Но это неправда, это не так. Мы смотрим, читая послание евреям, и видим, здесь несколько раз есть слово «верой». Верой, верой, верой. Ветхозаветные верующие, как и мы с вами, могли спастись только через веру. Да, они, возможно, не знали имени Иисуса, и они нечетко понимали, что произойдет на кресте. Но в них была та же самая вера, что есть в нас. Посмотрите, как удивительно автор евреям говорит о том, что Моисей принял поношение чье? Посмотрите, что здесь написано. Поношение Христова, правильно? Народ Божий. Все, мы видим это или это я один сам с собой разговариваю? Видим, да? Давайте как-то вместе. Апостол говорит, поношение Христова Моисей почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Но Христа еще не было в то время, понимаем? Христос родится и умрет намного позже. Но почему-то автор евреям говорит, что то же самое поношение, которое мы считаем сейчас Христовым за Христа, то же самое поношение считал и Моисей. Отказавшись быть наследным принцем Египта и взяв страдания, он взял на себя поношение Христа. Далее, нам написано, что верой оставил он Египет, у него была вера какая-то. Дальше. Верою совершил он Пасху и пролитие крови. То есть ту же самую веру, которую имеем сегодня мы в жертву Христа. Той же самой верой ветхозаветные верующие спасались. Верою в обещание Бога о спасении, о жертве и о Спасителе. Сегодня мне очень хочется, чтобы мы обратились к этой истории, что делал Моисей, и что делал израильский народ в ту пасхальную ночь, откуда мы и берем это слово «Пасха», откуда и произошло это слово. Как их вера проявилась? Было ли это просто доверие Богу, просто интеллектуальное принятие, либо они должны были что-то сделать, чтобы их вера начала действовать? Давайте откроем книгу «Исход», 12 главу. С первого текста мы читаем. Мы будем читать 13 текстов, поэтому следите, пожалуйста. «Сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедет мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте. Но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Я в эту самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. Над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. После этих слов Моисей приходит к народу и говорит: у меня есть две новости. Одна очень плохая, другая очень хорошая. Плохая новость состоит в том, что сегодня ночью будет массовое убийство. Сегодня ночью будет вопль такой, которого вы раньше никогда не слышали. Если вы слышали когда-нибудь шум кричащего стадиона, это не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Египте ночью. В каждой семье умрет ребенок. В каждой семье умрет одновременно первенец. Люди высыпят на улице и будут кричать, стонать, и вся земля будет просто наполнена этим шумом. Люди будут кричать от боли и от потери. Но есть вторая новость, есть хорошая новость. Мы можем избежать этого. Есть возможность, что мы не попадем в это число. Бог может пройти мимо нас, и ангел может пройти мимо нас. Отсюда у нас и происходит слово Пасха. Пасха дословно означает «прошел мимо» или «пронесло». Мимо нас это прошло. Все. Но для этого вам нужно что-то сделать. Есть четкое предписание того, что нужно сделать вам сегодня вечером, чтобы вас не коснулось это. И вам нужно взять ягненка, приготовить его. Когда вы будете убивать, соберите кровь и кровью помажьте входные двери. Две перекладины слева-справа и перекладину сверху. Таким образом, когда вы ночью запретесь, не выходите из дома, ни в коем случае, закройтесь на ключ и кушайте эту Пасху ночью. Будьте одетыми, оденьте обувь, потому что ночью, утром вы уйдете. Утром вам придется убежать из этой земли, вас выгонят из нее. Но ночью, пока вы будете кушать, начнет проходить ангел Господень. И он будет подходить к дому. Если он увидит кровь на дверях, значит, смерть уже совершена. Он не зайдет в дом, никого не коснется. Если крови не будет на дверях, у вас умрет ребенок. Сами подумайте, что вам делать. Когда Моисей это говорил, мы читаем, что еврейский народ послушал его. Мы не знаем точно, все ли послушали, не знаем. Но знаем, что они приготовились, и в эту ночь так и произошло. Они приготовили Пасху, они ее кушали, и прошел ангел-губитель и поразил младенцев. Как вы думаете, дети в еврейских семьях были ли лучше детей в египетских семьях? Они что, были красивее, они были умнее, они были послушнее? Нет, не абсолютно. Они ничем не отличались. Что там дети. А в чем же была разница? Разница в том, что в семьях, которые совершили этот обряд, была произведена уже смерть. То есть заместительная жертва уже была принесена. Вместо ребенка умер агнец. И это станет затем для евреев основанием искупления своих детей в будущем. Каждый ребенок потом будет понимать, что я не умер только потому, что за меня кто-то умер. За меня умер ягненок. Была принесена жертва. Не одни евреи сделали это. Дело в том, что мы читаем, что вместе с евреями в эту пасхальную ночь ушли некоторые другие иноплеменные народы. То есть слушок прошел, что сегодня будет что-то очень-очень страшное. И мы видим, что евреи приготавливаются. Они делают что-то доселе раньше, ну, невидимое. И наверняка, я убежден, наверняка, когда соседи спрашивали, что будет, они наверняка им рассказывали. Поэтому те люди, которые сделали то же самое, что сделали евреи, они точно так же сохранили свой народ. Не одни только евреи спаслись. Мы читаем о том, что когда выходил народ из Египта, вместе с ним вышли очень-очень много других народов. 12 глава, с 21 по 23, давайте прочитаем. «Созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, закалите Пасху, возьмите пучок иссопа, обмочите в кровь, которая в сосуде. Помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери своего дома до утра. И пройдет Господь, поражат Египет, и увидит кровь на перекладине, на обоих косяках, и Господь, Пасах, пройдет мимо дверей, и не пропустит губителю войти в домы ваши для поражения». Таким образом, чтобы спасти своих детей, нужна была вера в то, что это действительно произойдет. И нужно что-то предпринять. Вера не есть просто согласие с чем-то. Вера не есть даже просто внутреннее убеждение. Вера – это такое убеждение, которое проверяется тем, что вы сделаете. Если ребенок, я помню, как я в детстве, мне папа учил меня нырять. Он стоял в воде по грудь, а я стоял на пирсе. Он говорит, ты прыгай, я тебя поймаю. Если бы он мне спросил, веришь ли ты, что я тебя поймаю, я мог бы сказать, конечно, верю, папа. Но откуда я знаю, верю я или нет? Я узнаю это только тогда, если я реально прыгну. Я помню, как я прыгаю, у меня идут эти бульбы, он меня подхватывает, и я счастливый, учусь нырять. Вера, мало просто сказать, что я согласен. Я доверяю тому, что вы говорите. Мы не знаем, настоящая это вера или нет, пока не придет момент выбора. Сам выбор не является верой. Само дело и поступок не является верой. Это является следствием ее. Но вы поймете по вере только тогда, когда вы что-то сделаете. Мы читаем дальше с 28 текста. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Как увидит душу человека? Ее невозможно увидеть. Душа, она нематериальна, ее не пощупаешь, не померяешь, не измеришь. Но как, мы же видим, человек живой или нет? Есть в нем душа или она уже ушла? Мы видим это, потому дышит ли он, двигается ли он, действует ли он. Мы говорим, о, в нем есть душа. Хотя само движение не является душой. Мы видим по признакам человека, что он живой, что в нем есть душа. Как увидеть Духа Божьего? Невозможно его увидеть. Вы помните, когда Никодим пришел ночью к Христу и говорит, а как это так вообще, родиться от Духа? Христос говорит, это как ветер. Ты не можешь увидеть ветер, но ты видишь, что он делает. Ты не можешь контролировать ветер, он приходит и уходит, когда захочешь. Вот так происходит с рожденными от Духа. То, что в них есть Дух, оно выражается в этом движении. Как увидеть веру человека? Веру человека не увидишь из его убеждений. Не увидишь из его проповеди, не увидишь из его слов. Веру человека можно увидеть из его действий. В конечном счете, каждый из нас поступает то, в чем он на самом деле убежден. И вот в тот момент, когда все в жизни очень легко, хорошо, предсказуемо, вера не проявляется, вера не испытывается. Мы можем думать что угодно о себе, но только момент испытания, он тогда только проверяет, есть ли нас и в чем мы на самом деле убеждены. Вот для чего нам нужны эти испытания. Они нужны нам для того, чтобы, во-первых, показывать, кто мы, какая у нас вера, до какого момента мы еще верим, а где она слабая. Вот когда, как экзамены, поймите, можно думать о себе, что я отличник. Но только тогда, когда придет на самом деле тест, тест и покажет на самом деле, кто ты есть. Размышлять мы можем о себе, и ты не узнаешь на самом деле, чего ты стоишь, пока ты не пройдешь экзамен. Так и вера. Есть она внутри или нет, выясняется только тогда, когда наступает момент выбора. Сыны Израилевы могли сколь угодно размышлять о Боге, молиться, вести споры, теологические беседы, писать трактаты, книги. Но это ничего не говорило об их вере. Только тогда, когда наступил момент выбора, и им нужно было сделать то, как сказал Господь, доверившись Ему. Вот тогда вера проявляла себя в действии. Вера не является абстрактным понятием. Вера не является просто мыслью, в которую мы приняли. Вера является вполне конкретным убеждением нашей жизни. Это не допущение в голове, это не согласие с возможным, это твердая убежденность. Греческое слово, которое мы используем в Новом Завете, оно имеет много разных оттенков. У нас это все разные слова. Это доверие, все это пистис. Убежденность, это тоже по-гречески пистис. Вера, надежда даже в том числе, такая вот, то, что мы надеемся. Верность, все это обозначается всего лишь одним греческим словом. Это слово пистис. Вера, убежденность. Много-много разных оттенков есть в этом. Пример. Вера требует от подростка доверять своим родителям, пока он еще не совершеннолетний. Доверять им даже тогда, когда ему это непонятно, и это его выводит из себя. Ну, родители не всегда ведь правильно поступают. Не всегда понятно поступают. И Бог говорит, ты все равно доверься. Доверься, что через это я тебя благословлю. Если это не ведет тебя к греху, но они от тебя что-то требуют, ну, доверься им. Это будет лучше, чем если ты будешь жить сам по себе. Вера требует от молодого парня и девушки хранить себя в чистоте. Когда кажется, что вот она моя единственная надежда, и больше такой не будет, и вот все. Бог говорит, ты доверься мне, я покажу тебе, кто это будет. Это будет человек, знающий меня, любящий меня в свое время, когда это нужно. Вера говорит жене, уважай мужа, даже когда он не очень стоит этого уважения. Даже когда он делает что-то, что ну, не заслуживает уважения, все равно почитай его. Помогай ему. Если это не ведет тебя к греху, поддерживай его. Да, он ответит перед Богом сам, если он поступает неправильно, но ты будешь благословлена этим. Это сложно. Это сложно. Это просто сказать так. Но когда наступает момент выбора, в том-то и сложность, что мы не хотим доверять. Мы хотим контролировать. Мы хотим, чтобы все было в наших руках. Чтобы так поступать, нужна вера. Вера нужна для того, чтобы принять Евангелие. Если человек болен, и вы говорите ему, ты знаешь, что ты болен, приносите ему диагноз его с анализами. Он говорит, да, я понимаю, что я болен. И вы говорите, я знаю, что тебя может вылечить. Уже проверено, на многих проверено. Тебе поможет. Вот тебе лекарство. Вы отдаете это лекарство человеку, он ставит его на стол и говорит, я верю, что это лекарство может меня спасти. Очень сильно верю. Если он не примет его, ничего не поможет. Просто согласие с тем, что это мне поможет, не помогает. Так с Евангелием. Просто допустить или согласиться, что Иисус умер на кресте, даже умер за мои грехи, это еще не является спасительной верой. Такой верой в принципе обладают демоны. Нам написано в Якове, что они веруют, что Бог един. У демонов нет сомнений, что был Христос, это Сын Божий, Он умер, третий день воскрес. Они были свидетелями всего этого. В плане интеллектуальном они все в это верят. Но что эта вера в них производит? Желание слушать Бога или желание убежать от Бога? Эта вера производит в них страх, ярость, ненависть к Богу, желание скрыться от Него. Спасительная же вера отличается от этой бесовской веры, что когда ты признаешь, что Христос за меня умер, говоришь, а я теперь люблю тебя, Господи. Я доверяю тебе свою жизнь. Видите? Я вверяю тебе свою жизнь. Теперь, как меня отличить от любого другого такого верующего человека, что я хотел бы, чтобы ты руководил моей жизнью. Я хочу в каждом слове твоем, которое ты говоришь, доверять тебе. Получается ли это 100%? Не получается сразу, но это мое сильное желание. Я буду идти за тобой, я буду доверять тебе. Знали ли египтяне, что должно было произойти этой ночью? Наверняка знали. Что мешало им сделать то же самое? Что мешало им увидеть и сказать, а вдруг, вдруг и у нас? И кто-то же сделал. Мы читаем, что множество народа шло вместе с израильтянами. 12 глава, 37-38 текст. «И отправились сыны Израилевы из Рамсеса Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». Обратите внимание на следующий текст. «И множество разноплеменных людей вышли с ним». Множество разноплеменных людей вышли вместе с ними. То есть в эту пасхальную ночь были спасены не только еврейские дети. И Пасху пережили, исход из Египта пережили не только евреи. Рядом с ними были те народы, которые точно так же доверились тому, что сказал Бог Моисею, и сделали точно так же, как сказал Моисей. И мы с вами эти народы. Мы с вами тоже принадлежим, ну, большая часть из нас не к еврейскому народу. Мы доверились точно так же, как и Божий народ, Божьему Слову, и вышли. С тех пор пасхальная жертва совершалась каждый год. Каждый год еврейская семья после исхода собиралась, они приготавливали ягненка, причем ягненка готовили заранее, как здесь сказано. Его нужно было приготовить заранее, когда рождались эти ягнята. 2 или 3 или 4 лучших ягненка, самых красивых, одного цвета, или белых, или черных, не пятнистых, забирались в дом. И эти ягнята начинали жить в доме. Если бы вы зашли в дом времен, даже Иисуса Христа, вы бы обнаружили, что в задней части этого дома есть комната, в которой никто не живет. Это называемая гостевая комната. Эта комната всегда оставалась пустой на случай, если придут гости. На Востоке всегда нужно разместить гостей. Именно в эту комнату не пускают Иосифа и Марию, когда они приходят на перепись. Слишком много народу двигается. Представьте, в тот момент, если бы была перепись, вам нужно было бы уехать в тот город, в котором вы родились. Там пойти в ЗАГС и отметиться. Представьте, вся страна начинает двигаться. Все начинают перемещаться одновременно, чтобы быстро записаться. Все забито, все дороги забиты. Иосиф с Марией едут очень медленно, потому что она почти готова родить. Медленно-медленно. Они приезжают в Вифлеем, откуда родом Иосиф. Они стучатся в дверь к родне. Родня открывает дверь и говорит: слушайте, у нас уже гостевая все занята. У нас это слово гостиница в Новом Завете. У нас гостевая занята, мы не можем, вы готовы родить. На улицу мы тоже вас не выгоним, конечно. Заходите. Они запускают их, и у нас написано, что они селят их в хлеву. В нашем понимании хлев – это сарай на конце огорода, да? Где-то там, но не так в Вифлееме. Хлевом называлась та часть кухни, где как раз жили эти жертвенные животные. Поэтому там, где жили хозяин с детьми, их не поселили, там неудобно, она готова родить. Гостям тоже не поселили, потому что комната занята. Их поселили в то место рядом, прямо рядом, в одной и той же комнате, которая разделена каменными яслями. Такой ванной, в которой выбита чаша, где и держат корм для жертвенных животных. Их немножко отделили в стороны, и там, в тепле, рядом с этими жертвенными ягнятами, Мария рождает младенца. Когда она рождает младенца, она берет его и укладывает его в эти ясли, где лежит сено и корм для животных. А этой самой ночью приходит ангел пастухам и говорит: сегодня родился Спаситель. И вы пойдете в Вифлеем, и у вас будет знамение. Вы найдете мальчика, лежащего в яслях. И пастухи идут ночью, они стучат в дом, говорят: у вас сегодня есть, кто родился? Нет, мы пойдем дальше. Находят этот дом, где родился мальчик ночью. Они заходят, и вдруг они к изумлению видят, что на том месте, где должен лежать пасхальный ягненок, кушая это сено, лежит мальчик, который и станет этим пасхальным ягненком. Рождество, даже в Рождестве есть Пасха. Понимаете? И вся жизнь Иисуса Христа будет этой Пасхой. Пасха и есть жизнь Христа. Он и есть, как нам сказано в Библии, Он и стал нашей Пасхой. Вот почему, когда Христос подходит Его последний день, и последний день с учениками, Он знает, что завтра Его уже убьют. А завтра как раз и наступает Пасха. Завтра будут евреи праздновать Пасху. С пятницы на субботу вечер был священный вечер. Христос делает Пасху на один день раньше. И Он, в отличие от всех остальных иудеев, празднует Пасху не в пятницу, а в четверг. Он садится с учениками, Он берет этого ягненка, которого они приготовили, берет вино, берет хлеб и говорит: а теперь, дорогие мои, вот что я вам скажу. Моя кровь будет изливаться за грехи людей. Мое тело будет отдано за грехи людей. Моя кровь будет изливаться. И эта кровь, это и есть кровь Нового Завета. Христос сделал это как символ того, что произойдет завтра. Именно завтра, в пятницу, будет совершена Пасха. Именно завтра, в пятницу, Он станет этим ягненком. Но за день до этого он решил собраться и установить Новый Завет. Все точно так же верой. Как верою в Пасху евреи совершали это пролитие крови. И нам написано, верою Моисей совершил его. Точно так же нам сегодня нужна вера для того, чтобы принять Христа и следовать за Ним и ходить за Ним. И эта вера будет каждый раз утверждаться и усиливаться, если мы будем слушать то, что говорит Господь. И эта же вера будет разрушаться, она будет становиться слабее, если нам приходит момент, нужно сделать этот выбор, и мы от него отказываемся. Мы сами в этом следовании за Христом либо укрепляем свою веру, либо сами же ее разрушаем. Что происходит, когда мы отказываемся? Когда мы говорим, нет, Господи, я не хочу, давай лучше я сам. Мы не даем Богу проявить. Мы не видим Божьи чудеса. Мы не видим того, что Он начинает действовать. Все остается под нашим контролем. Вера никак не вырастет. Но тогда, когда нам очень-очень страшно, когда очень-очень непредсказуемо, и Слово Божие говорит, а все нам кричит, что так не будет. Мы говорим, давай доверимся Слову Божию. Бог делает ровно так, как Он сказал. Бог совершает, и тут наша вера находит подтверждение, и она укрепляется. От нашего опыта и происходит эта надежда, говорит апостол Павел. Наша надежда укрепляется опытностью. Раз за разом, проходя эти экзамены, раз за разом, проходя испытания, мы начинаем видеть этот багаж за своей спиной. И после этого, точно так же, как и супруги, которые прожили всю жизнь верно друг с другом, поддерживая друг друга, наступает момент испытания, они оборачиваются назад и говорят, слушай, мы же столько прошли вместе. Мы же столько смогли пройти вместе. Мы сможем это и еще раз. У них есть этот багаж доверия, да, друг другу. Проходя, они еще раз укрепляются. В эти моменты, когда испытывается вера друг друга, преданность друг друга, их преданность и верность еще становятся сильнее. Чем дольше мы проходим это все, тем больше у нас есть это основание сказать, верен Господь. Все, что Он сказал, Он все делает. Но если мы никогда это не испытывали, как мы это скажем? Мы даже не сможем в это верить. Дорогие, каждый день это испытание нашей веры. Это испытание, когда нужно говорить, когда страшно о Христе. Когда нужно отдать, когда хочется взять себе и оставить немножко себе. Когда нужно где-то смирить себя и послужить другим, когда хочется просто своего удобства. В этом-то и есть вера. Поэтому слава Богу, что Он не оставляет нас. Не оставляет нас в этом комфорте. Не оставляет нас в жизни, когда все предсказуемо, все хорошо, все понятно, где вере не нужно расти. Слава Богу за то, что у нас есть эти моменты испытания, которых Яков скажет позже. Просто прыгайте от радости, когда на пути у вас новый барьер. Не убегайте, как крыса, в угол, а встречайте это с улыбкой. Это для ваших врагов, это предзнаменование погибели, а для вас это противник для вас на горизонте, это символ вашей победы. Это знак того, что вы скоро победите. Поэтому встречайте его с радостью. Вот мы живем в очень сумбурное время, в очень сложное время, где трудно говорить то, что думаешь. Трудно оставаться верным своим убеждениям, не заплатив за это. Трудно оставаться в стороне вообще от всего. Просто отключиться и сказать, это меня не касается. Пусть люди... Очень сложно. В это время Господь каждому из нас обращается. Я не знаю, как Он к вам обращается. Каждый из нас услышит Его голос. Но для того, чтобы услышать и сделать что-то, вот тогда нам нужна будет вера. Эту веру с вами мы черпаем, читая Писание. Именно истории, которые мы читаем из жизни библейских героев, дают нам подтверждение тому, что Бог верен, дает нам основание. Читайте Писание, наполняйтесь и вдохновляйтесь этими историями. Не превращайте свою веру просто в теологию, просто в систематическое знание о каких-то атрибутах Бога. Наш Бог живой. Бог живой, который продолжает с нами жить. И Он хочет, чтобы наша вера росла. Настанет день, когда каждый из нас предстанет перед судьей. И тогда единственным оправданием для нас будет эта вера в пасхального агнца, который был принесен около 2000 лет назад. Когда все, что о нас будет написано, будет выложено на стол судьи. Когда все, что мы совершили, за что мы заслуживаем наказание, будет выложено. Все. Даже то, что мы даже не подозревали или забыли. И у нас с вами будет единственная надежда на то, что все это покрыто кровью пасхального агнца, нашего Христа. Что мы приняли это верой, и что бы мы ни натворили, что бы мы ни совершили, нет такого греха, который не способен был быть покрыт его кровью. А мы приняли это, мы приняли его с любовью в сердце и старались жить и угождать ему. Только это будет нашим оправданием. Никакие служения, ни наша личная праведность, ни сотни или тысячи душ, которые мы привели ко Христу, ни жертвы, ничто не поможет нам. Только праведность Христа, вмененная нам. Вот почему мы с вами празднуем этот праздник. Мы не собираемся вечером, мы не закладываем ягненка, потому что он уже принесен. Но мы с вами регулярно, особенно каждый год, мы совершаем этот праздник, празднуя воскресенье, а раз в месяц с вами мы совершаем эту заповедь. Как раз она и была дана в этот вечер, когда Христос сказал, будет эта жертва, будет установлен Новый Завет. Она будет скреплена моей кровью, она будет скреплена жертвой моего тела. Чтобы вы не забыли об этом, чтобы укреплялись каждый раз. Вспоминайте обо мне. У нас есть риск того, что это превратится в формальность. Потому что то, что мы делаем регулярно, становится нам привычным. Мы привыкаем к этому. Но Бог хочет, чтобы для нас не просто каким-то мистическим образом, непонятно, помимо нашего разума, что-то укреплялась наша вера, а именно через вспоминание о Его жертве. Когда мы вспоминаем о Его жертве, мы еще раз понимаем, что мы грешники, что мы нуждаемся в Нем до сих пор, что мы нуждаемся в том, чтобы Он прощал нас, что мы часть церкви, которую Он созидает, и мы, почему мы и называем это причастие, мы же не становимся частью Бога, да? Мы становимся частью тела, я продолжаю быть частью тела, это моя церковь. Вот почему нам так важно, чтобы те, кто участвует, они осознавали себя живой частью этой церкви, не были в ней в конфликте с ней, не были в противлении греху, не были оторваны от этого. Продолжали жить в единстве с церковью. Подумайте о том, прежде чем принимать. Вспомните о жертве. Еще раз попросите Бога укрепить вашу веру. Сказать, Господи, мне даже бывает и становится это привычным. Я так не хочу. Я не хочу, чтобы я привыкал к Тебе. Я хочу, чтобы моя вера, она становилась сильнее, любовь моя становилась сильнее, и ценность Твоей жертвы становилась ценнее. И даже если вроде бы нет ничего особенного, в обычном хлебе, который мы преломляем, есть большая особенность в теле твоем, который ты за нас отдал. И если нет ничего особенного в вине, которое мы пьем и молимся над ним, есть огромная ценность в крови, которую это вино представляет. И таким образом, думая, мы укрепляем свою веру, совершая эту заповедь. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Аминь.
Встанем, помолимся.
И потом споем.
Да, потом мы прославим Бога. Чудный и дивный Спаситель, отдавший Сына Своего за наши грехи, коснувшийся нашего сердца, пробудивший нас к вечной жизни, родивший нас свыше. Ты наш Отец, Ты наш Господь, Ты наш Спаситель. Тебе принадлежат души наши, Тебе принадлежат жизни наши, и все поклонение Тебе. Господи, то, как Ты совершил Твое спасение, это уникально и совершенно непредсказуемо. Ты умер за нас для того, чтобы освободить нас и жить вместе с нами. Господь, в этот день мы так благодарны Тебе за Твою жертву. Мы вспоминаем Твою заповедь, мы хотим поклоняться Тебе, мы хотим славить Тебя. У нас очень слабая вера. Если бы не Ты, Господи, мы никогда не смогли бы Тебе довериться. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который живет в нас, который и дает нам эту способность следовать за Тобой. Господи, говори к сердцу нашему, обличай, смиряй, вдохновляй, благословляй. Нуждаемся в Тебе, наш вечный Господь, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.